Вы слушаете SBS Russian.
Наша страна, наша конституция, наше решение. Этот слоган звучит все громче. Россияне готовятся голосовать за поправки в главный закон страны. В труднодоступных местах избирательные участки уже открылись. На портале госуслуги стала доступна новая услуга – мобильный избиратель. Такая вот инновация на замену открепительному талону. Насколько мобильными окажутся россияне офлайн, знает ВЦИОМ. По текущим опросам Центра исследования общественного мнения, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию готовы 67% россиян. Кстати, кому-то из них в этот день может крупно повести. В регионах запускают дополнительные меры привлечения граждан. Можно, например, принять участие в викторине на знание основного закона страны и выиграть приз – автомобиль, квартиру или смартфон. А чем еще запомнится старт июня? Расскажем далее. Здравствуйте, друзья! Экологической катастрофой назвали эксперты события, развернувшиеся на севере Красноярского края в начале лета. Масштабы технологической аварии, связанной с разливом топлива из хранилищ, принадлежащих компании «Норникель», привели к необходимости введения режима ЧС федерального уровня. Напомним, разгерметизирование одного из резервуаров ТЭЦ-3 города Норильска привело к разливу более 20 тысяч тонн дистоплива. По данным Росприроднадзора, в грунт ушло 6 тысяч тонн топлива, а в окрестные реки и озера более 15 тысяч. Предварительный ущерб составляет более 10 миллиардов рублей. Но главное не это. Приведенные данные беспрецедентны для хрупкой экосистемы арктической зоны. Арктика много лет будет чувствовать последствия, уверен в Гринпис, заявил в интервью каналу «Эхо Москвы» Василий Яблоков, руководитель климатического проекта российского Гринпис.
Для заполярной Арктики это действительно грандиозная катастрофа. Это крупнейший разлив нефтепродуктов в заполярным кругом. Уже сейчас можно говорить, что загрязнение останется на долгие годы, потому что дистопливо осаживается на дно реки, смешивается с донными отложениями и в конце концов будет отравлять водную систему еще долгие годы.
Важно упомянуть, что специалисты МЧС России, привлеченные для ликвидации последствий, столкнулись с серьезной проблемой отсутствия конкретной технологии. Однако решение было найдено, и оно, по счастью, все же позволяет избежать масштабного сжигания топлива в открытой тундре, что могло бы нанести северной природе еще более тяжкий вред. Но почему же тогда историю с Норильским ЧП в интернете сегодня сравнивают с аварией на Чернобыльской атомной станции? По версии многих СМИ, в том числе регионального канала «Прима», нет не по масштабам последствий, а по реакции ответственных лиц, которые боялись сообщать плохие новости наверх. Ведь об аварии стало известно только спустя 2 дня на очередном видеосовещании с президентом. И эта брошенная в сердцах фраза Путина уже стала мемом.
Почему органы власти узнали об этом только через 2 дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли?
Где сломался глухой телефон, кто и почему боялся испортить грядущие выходные высокому начальству, теперь разбирается Следственный комитет. Возбуждено уже несколько уголовных дел о халатности из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации. Да, процесс очистки сейчас идет, но продлится он без малого до осени, по мнению экспертов. И жаль, что было потеряно столько драгоценного времени. Так получилось, что норильские события совпали с датой, когда в России отмечался День эколога. И это послужило поводом для общественного обсуждения не только экологических перспектив в стране, но и проблем вертикали власти, которые так очевидно высветил Норильский прорыв. Кинорежиссеру Никите Михалкову в последние годы его авторский проект «Бесогон ТВ» известности только добавил. Появляется он с ним в эфире государственного медиахолдинга России. «Бесогон ТВ» – это рассуждение кинорежиссера в формате монолога, его оценка происходящего в стране. Причем Никита Сергеевич постоянно подчеркивает, что это его авторский художественный взгляд, который, впрочем, судя по миллионам просмотров на Ютубе, разделяют многие россияне. И это теперь, видимо, приходится учитывать государственному каналу при формировании своего эфира. В начале мая ВГТРК отменила несколько повторов выпуска «Бесогона» под названием «У кого в кармане государство», не объяснив это решение публично. Сам Михалков счел его цензурой. В этом выпуске режиссер затронул в связи с коронавирусом программу вакцинации Билла Гейтса, развил тему всеобщего чипирования, а также сделал выпад в адрес главы Сбербанка Германа Грефа. По мнению режиссера, банкир, поддерживая дистанционное образование, выступает за некую селекцию населения и контроль за ним. Вышедший на прошедшей неделе свежий бесогон, кстати, счастливо вернувшийся в привычную сетку канала «Россия», эту тему вновь развивает. Михалков задается вопросом, почему банкир Герман Греф так интересуется образованием и как именно образовательные цифровые платформы должны полностью изменить принципы обучения школьников и студентов.
А теперь давайте отвлечемся от самой темы дистанционного образования. Послушаем российского врача, психотерапевта Андрея Курпатова. Этот разговор идет сейчас не о конкретном образовании, а вообще о влиянии и зависимости, в которую попадает сегодняшний человек и особенно ребенок.
То, что мы имеем сейчас, это, по сути дела, эпидемия цифрового аутизма. Цифровой аутизм – это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. Другие люди для них, по сути дела, стали заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. Очень интересное исследование 2017 года Уорда и Басса, в котором исследовались три группы студентов, которые выполняли креативные и мыслительные тесты. Это было три группы по несколько сотен человек. Различие между этими группами состояло в следующем. Представители первой группы, заполняя тесты, должны были оставить свои телефоны за пределами в комнаты, в которой они заполняли тесты. Представители второй группы могли держать телефон рядом с собой, или в кармане, или в сумке. Представители третьей группы должны были положить телефон перед собой, экраном вниз, и дальше заполнять тесты. Оказалось, что просто физическое местоположение телефона влияет, с одной стороны, на уровень, объем оперативной памяти, это первый график, и второе, на подвижный интеллект, это второй график. Маленький столбец, это телефон стоит, лежит на столе, большой столбец, это когда он находится в другой комнате. У вас увеличиваются объемы рабочей памяти и подвижного интеллекта, когда телефона нету с вами, и вы глупеете, когда с вами есть телефон.
То есть... Онлайн-обучение – это не только проблема физиологическая, это проблема нравственная для человечества вообще, а не только для детей.
Шестого июня, в день, когда любители Пушкина во всем мире отмечают день рождения поэта, многие приняли участие в онлайн-марафоне популярного проекта «Тотальный диктант». Проект проводится в России уже 16 лет. Это масштабный добровольный диктант для всех желающих. Цель его – объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает какой-нибудь известный российский писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, образования, интересов и политических взглядов. Участниками «Тотального диктанта» уже давно стали жители не только России, но и многих других стран мира. И уже второй год в рамках проекта проходит онлайн-марафон. В этом году тема «Язык и интернет». 6 часов лекции о грамотности интернете. Можно было, например, послушать Ольгу Лукинову и ее лекцию «Удалить это немедленно, чего не должно быть в деловой переписке». Или Льва Борина с лекцией «Где живет литература сегодня?». Интерес вызвало выступление Катерины Тупицыной «И если жизнь после транслитерации» о словах, связанных с интернетом. В программе марафона и, собственно, диктант. Как правило, текст диктует известный в стране деятель, артист, журналист или ведущий. Попробуйте написать пару предложений, которые продиктовал однажды Владимир Познер. Текст Евгения Водолазкина.
Невский. Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар. Ранней осенью. На исходе дня. Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар. Ранней осенью. На исходе дня. Впереди на вороном коне скачок, так называли передового всадника пожарного обоза, с трубой у рта, как ангел апокалипсиса.
Даже если вы ошибетесь, это всего лишь будет ошибка в диктанте. Главное в жизни избежать ошибок. Лариса Комиссарова для радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.